12:17. Начинаем родительское собрание. Сегодня у нас тема, которая навеяна событиями, происходящими в нашей стране, в нашем городе. Я имею в виду прежде всего ту страшную, жуткую историю, когда Дмитрий Виноградов, юрист молодой, пришел на работу и расстрелял всех своих коллег, опубликовав перед этим свой так называемый манифест в страничке ВКонтакте. И сегодня я решила поговорить на тему, как воспитать человека в нечеловеческом обществе. Ну, естественно, применительно прежде всего к подросткам, к школьникам, которые, по сути, являются зрителем всех этих кровавых драм, главным зрителем, главным аналитиком, главным оценщиком. Не говоря же о том, что сегодня обсуждают даже больше не сам факт этой истории, не этой трагедии, потому что действительно явно не очень здоровый психический человек, что ж тут говорить, а то, как это оценивается обществом, прежде всего молодыми людьми. Вот Евгений Бунимович пришел к нам в студию, я могу уже представить всех участников разговора. Итак, Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Жень, доброе утро, здрасте, добрый день. Владимир Сопкин, директор Института социологии образования Российской академии образования, доктор психологических наук, социолог, так мы назовем роль в нашей сегодняшней игре, роль социолога исполняет.
Спасибо за роль, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. И Ольга Лысак, замечательная артистка, замечательный режиссер, которая пришла сегодня не одна, а вот, пожалуйста, вам замечательный молодой человек, которого зовут Никита. Никита, здравствуй.
Здравствуйте.
В каком классе ты у нас учишься?
Пятом.
Оль, здрасте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню средства связи, телефон, смски куда отправлять. +7 985 970 45 45. Вот, пожалуй, главное средство связи, остальные пока не буду называть. Значит, смотрите, теперь все в сборе. Что меня поразило больше всего, я перед передачей залезла на эту страничку ВКонтакте, где висит манифест этого господина Виноградова. На сегодняшний момент 12 312 лайков собирает его манифест. Он не удаляется со страницы, его все читают, естественно, обсуждают и сейчас. И вот наши коллеги из Open Space провели такой мониторинг и попробовали поговорить с некоторыми авторами этих лайков. Из всех, которые объясняют, сняли, почему они поставили лайк. Я, конечно, выбрала самых молодых, школьников, 17 лет. Я поставила лайк под заметкой, потому что мне понравились рассуждения Виноградова, понравились слова о естественном отборе. Взяться и устроить кровавую бойню порой хочется и самому, но я не считаю это возможным, говорит Владимир Иванов, 17 лет. Хотя некоторых маньяков я тоже поддерживаю. Например, Эрика Харриса, Дилана Клеблалда, не знаю, кто это, и Брейвика. Девочка, ученица 11 класса, Анаит Оганесян, 17 лет. Я поставила лайк, так как мне близко мировоззрение Дмитрия. Меня особенно зацепило сравнение людей с раковой опухолью планеты, что планете было бы намного лучше без людей. Могу еще привести вам цитату. Александр Кошернов, 18 лет, художник, студент. Я манифест не читал полностью, но мерзкое человечество нужно выжечь каленым железом. Я согласен с идеей, что это общество давно загнило, что человечество давно перешло на стезю саморазрушения. Эффективнее было бы собрать бомбу и взорвать ее где-нибудь в правительстве, считает Александр Кошернов. Ну и последнее. Максим Богатов, 17 лет, ученик 11 класса. Я поставил лайк из-за развитого стадного чувства. Все поставили, и я поставил. Ну и, в принципе, я еще поддерживаю третью часть манифеста, хотя я и против оружия в мире, в принципе. Виноградов прав. Естественный отбор пытаются убрать. Если не будет естественного отбора, то это будет что-то ужасное. Человечество не выживет без естественного отбора, считает ученик 11 класса Максим Богатов. Вот, собственно, начало нашего разговора. Кто готов прокомментировать? Владимир.
Ну, давайте я попробую. Вообще, это все отвратительно. И, понимаете, я бы... Почему я так жестко говорю? Потому что мы находимся в эфире, это средство массовой информации, и здесь сюсюканье по поводу человека, его здоров он, нездоров. Это, мне кажется, не то место. Вот на кушетке значит, психоаналитика...
Или психиатра.
Да, это можно все входить в индивидуальные всякие проблемы и причины. Здесь, когда существует массовая аудитория, надо быть последовательным, четким и, в принципе, однозначным. Принять это вообще как позицию, как что-то такое, ну... Это все отвратительно.
Слушайте,
по своему.
Кто с вами спорить будет? Давайте обойдемся без этого предисловия. Почему это не считают отвратительным, а люди, которые учатся в школе, подростки, молодые люди не считают это отвратительным? Вот пусть Никита ответит.
Ну, мне кажется так, что сейчас более популярны разные боевики, фильмы, где как бы, ну, свойство убивать, перестрелки всякие, они осознаются не как очень, ну, как бы плохое что-то, а, допустим, там супермены какие-нибудь с автоматами, которые убивают плохих людей, а потом у человека все это смешивается, и плохие, и хорошие, он уже ничего не понимает. В то же время есть и компьютерные игры, ну, там, стрелялки, боевики. Я, конечно, тоже в это играю, но все-таки стараюсь, как бы, больше на них внимания не обращать, потому что, ну, это правда очень плохо, и...
Смешивается реальность.
Смешивается реальность и игра.
Мне кажется, что вот это именно причина того, что люди перемешивают, у них накладывается. Он не считает...
Не отдает себе отчет, что речь идет о реальном убийстве, да?
И люди, которые ставят лайки, я тоже уверена, что они находятся в пространстве вот интернета. Они не осознают, что это все в реальности происходит. Они читают этот текст, они даже видели эту видеозапись, но они считают, что это все какая-то виртуальная реальность, это все как будто бы не по-настоящему. Потому что мне кажется, что, ну, в любом случае, вот, ну, вот грубо говоря, надо же иметь ответственность вот за этот вот, ты нажимаешь, значит, что
ну,
у
вот
тебя
они пытаются
в голове,
объяснять,
да, что у тебя в голове, что ты, это имеет же, все последствия имеет.
Ну, вот я сейчас слушал и смотрел, как наш юный друг давал комментарии, но самое главное даже не это, он все очень правильно сказал, но я смотрел, как мама на него смотрела. И добавила немножко, да, от себя. Вот, собственно говоря, это и есть самое главное. Это и есть та проблема, которая у нас есть сегодня абсолютно всерьез. Абсолютно мы не знаем, как на нее реагировать. Это не тот случай, когда вот есть какая-то проблема, и мы знаем, как ее решить. Вот я могу сказать, только что я сидел в Госдуме на обсуждении вот нового закона об образовании. Вот... Наверное, и здесь, наверное, в студии он будет обсуждаться. Но меня поразило, что он вообще не про это. Вот ничего этого там нет вообще. Там есть, при том, что там есть даже такая статья, которая называется там как про духовно-нравственное воспитание. Но что интересно, там сказано, что вот будут эти курсы, которые будут традиционные конфессии, им будут посылать отслеживать, ну, в смысле, смотреть тексты. И возникла полемика, должны быть конфессии. Ну, известная история, светская школа, не светская школа. Меня поразило другое, что даже в единственной позиции, которая хоть как-то говорит о воспитании, этот закон переводит стрелки на эти конфессии. Я говорю сейчас не о проблеме, там, правильно это или неправильно, а о том, что как бы даже здесь говорится, что это не наше. И это очень серьезный вопрос, потому что я сейчас слушал, думал, а кто и когда должен объяснить или вообще поговорить с ребенком, сначала еще ребенком, да, о том, что все эти стрелялки, а вот есть реальный мир, а вот убить, что такое убить человека, не дай бог, там и так далее. Кто вообще, вот эти лайки, да, вот Open Space придумал спросить, а кто еще вообще с ними, с этими людьми, да, когда-то об этом говорил? Где-нибудь. Это, понимаете, ведь каждый человек, он же растет впервые в жизни.
Но они же обсуждают. Они же обсуждали наверняка историю с Брейвиком. Вот
да.
Те же самые люди, которые сегодня
да,
ставят или не ставят лайки.
Это,
да?
Это, Ксения, они это обсуждают друг с другом.
Друг с другом.
С отсутствием этического, морального опыта, да. Человеческого опыта. А где вот произошла какая-то очень серьезная, очень страшный перелом. Я помню, была, может быть, ведь одна из лучших великих книг о школе, это был Кауфман «Вверх по лестнице». Uh-huh. И там как раз вот она писала о том, как нужно вот работать со самыми сложными историями. Но меня поразило еще, что лет через 10 я прочитал ее интервью, что она сказала, что все, я не знаю, как работать, все, невозможно уже больше. Родителям ничего не нужно, учителям ничего не нужно.
Это были какие годы, напомню?
Да, но это были в Америке те годы. Нам, мне тогда казалось, 70-е, что,
наверное.
Да, мне тогда казалось, что это не к нам. Я uh-huh. удивился, но мне казалось, что это не к нам. Мы сегодня провожаем на пенсию и даже с радостью вот эту самую Марью Ивановну, знаете, вот из школы, да, которая не умела там работать на компьютере, и сейчас у нее нет этих навыков. И досадливые вот эти замечания писала, что на уроке не слушает, вот туда, знаете, как бабушка вот такая вот, да. Но человек при этом, вот этот ученик, которому она досаждала, он хотя бы понимал, что кого-то вообще его жизнь волнует.
Да,
у меня такое ощущение, что сегодня вот ребята, у них нет этого ощущения, что вообще кого-то волнует их жизнь. Вот они сами худо-бедно, глупо, отвратительно разбираются. Вот если
согласен,
есть... Да, конечно,
да.
Потому что если... Вот я к тому и веду. Если есть мама, да, если есть семья, то я начинаю думать о том, что вот в этом враждебном мире, как поставлена сегодня mm-hmm. проблема, да, а нет других вариантов.
Ну,
вот нет других вариантов, и или это в семье... Вот мы сейчас ставим вот эти самые знаки, там 16+, 18+, 6+. А кому это обращение? На самом деле тоже к родителям. Я понимаю, что действительно родитель не должен заранее посмотреть весь фильм, чтобы знать, показывает ребенку или нет. Ему просто сообщают, там, допустим, что там опасно, жестоко. Я уверен, что это можно смотреть, и только тоже с таким родителем.
Вместе.
Вот только, да. Только да. Вместе. Только. И вот... Мне кажется, что вот эта потеря этой нити, вот это и есть главное. Вот я просто, может быть, у меня тоже такой усталый, гораздо более мрачный взгляд на все эти вопросы, связанные с моей работой уполномоченным правом ребенка, когда я вижу все время эти страшные истории, и вот этот страшный разрыв, который ничем не заменяется. И, казалось бы, ребенок сегодня больше находится под... Вот сейчас это электронные дневники и так далее. Раньше как хорошо было, да? Можно было исправить отметку в дневнике, выдрать страницу, там, не донести его до дома, сказать, что потерял. Сейчас вроде бы информация проходит все время. Они проходят. Не проходят вот это, нравственная информация.
Прогресс, друг или враг.
Вот видите, друг или враг, да. А прогресс не заменяет человека.
У нас сейчас новости. Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом пойдем дальше. Обязательно дадим слово и Владимиру Сопкину, и Оле, и Никите, и, конечно же, Евгению Бунимовичу, и Троицкое собрание.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Напомню тему сегодняшней передачи «Родительское собрание. Мир за окнами школы. Как воспитать человека в нечеловеческом обществе». В нашей студии Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка по Москве, Владимир Сопкин, социолог, директор Института социологии и образования, и Ольга Лысак, актриса и режиссер со своим сыном Никитой, который тоже активный участник нашего сегодняшнего разговора. Я вот смотрю на Никиту, вспоминаю, когда у меня сын был маленький, я все время... У меня был какой-то период, когда я ужасно переживала, что он не плачет над вымыслом, что называется. Он может плачет, когда его обидят, когда ему больно, да, когда ему что-то надо, а не дают. Но когда он смотрит мультфильмы или ему читают книжку, которую мне читали в детстве, я ему читала, ну, все проверенные книги, какого-то нету вот сострадания, сочувствия. И вот потом я стала наблюдать за другими детьми и поняла, что это какая-то болезнь сегодняшняя, проблема ужасная для сегодняшнего нашего общества. Слава богу, что я всем его провоцировала, чтобы он заплакал, и наконец-то мы что-то смотрели какой-то фильм, и наконец-то он заплакал, и думаю, господи, какое счастье, все нормально с ребенком, он еще может сопереживать. Да?
Да,
да. Но на самом деле это вот, может быть, с этого начинается. Я не знаю, Лаура, скажите.
Ну вот смотрите, вот поскольку мне как социологу дали такую роль, значит, я думаю ведь так, что это презрение в образовательной политике к словам гуманизация образования, гуманитаризация образования, все основной акцент на такой технократический проблемы школы, материальные, вообще технократический подход к школе, как к образовательному учреждению, он приводит к тому, что вот это сложное качество человеческое, о котором вы сказали, ведь в классической фразе так, над вымыслом слезами обольюсь. Вот здесь вот очень важно это то, что не вообще по поводу жизни, толкания, драки, каких-то конкретных событий, а над вымыслом слезами обольюсь. Это глубочайший момент, связанный с воспитанием художественного чувства, понимания вот этой формы.
Ну да, когда вот никого не жалко, да. То и никого и не жалко, потом и в жизни
Но
никого не
жалко. Но это очень важный момент, потому что как раз в школе, в семье вот это приобщение человека к искусству, к художественным произведениям, вхождение в эти ситуации, проживание их как бы как своих, которые расширяют мой человеческий опыт и дают мне возможность прожить историю Джульетты, прожить историю Раскольникова. Что, вот кстати, сегодня, близко смотрите, очень к этому.
Очень правильно вы говорите, потому что сегодня это тем более актуально, когда человек абсолютно погружен вот в это вот виртуальное пространство. И в детстве, когда он в это играет, и в подростковом, студенческом возрасте, когда он там учится и общается вот в этом вот. А потом он сидит в офисе, как этот наш ньюсмейкер Дмитрий Виноградов. Сидит в офисе, уткнутый в этот компьютер, и все, больше ничего нет. Я в этой связи хочу, чтобы Оля рассказала... Вам будет тоже интересно, Женя, и Володя уже слышал эту историю, что она сейчас работает над таким интересным проектом, который, казалось бы, не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. Она оказалась впрямую.
Меня пригласила крупная корпорация, которая занимается как раз IT-технологиями. Именно вот в связи с этим я этот проект оцениваю как такой гуманитарный, социальный. Потому что люди действительно там, имея огромный рабочий день, полностью погружены в эти вычисления, и они теряют вот это то, о чем вы говорите очень верно, Ксения, вот эмоционально составляющую жизни, и в принципе этот случай можно анализировать как какую-то погоню за этими эмоциями, может быть. И эти лайки — это тоже погоня за эмоциями. Потому что человек теряет вот эту чувствительность, ему нужно быть живым, только эмоция делает человека живым, только сердце и только какие-то чувства, а общество таким образом сейчас устроено, что это не то, что не поощряется, оно как бы это за ненадобностью отмирает. Абсолютно. Это такой абсолютно такой уже атавизм такой, да, вот чувствовать это неприлично. Поэтому я сейчас делаю с ними комедию Шекспира. Провели отбор
сотрудниками.
Да, мне очень интересен этот проект. И мне кажется, что...
Чтобы оторвать их от
Да, он возвращает их, они смеются, они общаются, они знакомятся. Пьеса про любовь. То есть это совершенно... И мы снимаем это еще, делаем фильм об этом. И получается, мы видим процесс, то есть фиксируется еще процесс.
Как терапия абсолютно.
Да, это абсолютно социальном. И мне кажется, это, и в этом смысле, конечно, искусство, у него вот есть это... все инструменты для этого.
Это очень важно, вот то, что, о чем вы сейчас говорите, мне кажется, это принципиальный момент, потому что человек, который...
Смеются и общаются, вот это
да, да, да. Какое достижение.
Который в школе прочитал «Преступление и наказание» и ничего не понял.
Почему? А другой возьмет топор и пойдет у нее старушку.
Нет, ну,
вот вам, пожалуйста, эффект прямого действия.
Мы же говорим, что значит прочитал. Вот если человек прочитал его, прочувствовал... Я вчера был на показе самостоятельных работ в колледже Олега Павловича Табакова. Вот там был кусочек из «Идиота». Ребята сами
колледж
выбрали.
Колледж, кстати, хочу напомнить, что это дети. Это после 8 класса, по-моему, туда.
После 9-го.
Вот.
А кусочек из «Идиота». Вот когда Мышкин приходит к Епанчинам, и там вот разговор, и он рассказывает про эту гильотину и про казнь. Вот эти ребята, они прочитали и поняли эту ситуацию. И мне кажется, когда мы говорим про школу, что значит прочитать? В школе прочитать – это значит освоить какие-то моменты чтения.
Поэтому я и говорю, что речь идет о том, что вот не просто прочитали, а поговорили об этом. Причем поговорили с человеком, который, с одной стороны, имеет для них какой-то моральный авторитет, а с другой стороны, так сказать, чувствует и понимает это. И здесь вот я хочу сказать вот о чем. Вот давайте не уходить далеко. Смотрите, вот только что спокойным голосом Роман прочитал новости. Ведь на самом деле, я считаю, что для человека... не имеющего такого большого своего собственного опыта, каждый из этих новостей, вот мы сейчас привыкли, почему они так не тратят? Смотрите, пожалуйста, это ведь ужас был сказан, да? Дорожная какая-то история, все стреляли, и еще кто-то убит. Но роман не добавляет потом, боже мой, какой ужас.
Это правда? Мы можем сказать потом.
Да. То есть так сегодня подаются новости, они подаются каждый день. Это становится нормой, это становится обычным.
Естественным фоном жизни.
И позитивная ситуация. Дальше, обратите внимание на эту немецкую премию. Когда рестораторы, вот я, давайте, когда мы не успеваем это все рефлексировать. Это же очень интересно, когда рестораторы говорят не обслуживать нацистов. Да? Я хотел бы, чтобы наши рестораторы вдруг что-то такое сказали. Это означает, что ты человек, он скажет, я вообще сижу в ресторане, я там, что я могу? А вот можешь, вот ты можешь эту нравственность в этом мире немножко увеличить, немножко усилить и дома, и здесь. Вот,
вот
этот же момент.
Да, третья информация. Евгений Абрамович, что вы говорите, точнее, у нас, что касается не обслуживать, не пускать.
Это, пожалуйста.
Вот эту социальную группу
хорошо,
я обслуживать
снимем,
не буду.
Да. Сняли.
Смотрите, у нас каждый спор, дискуссия, любая дискуссия кончается мордобоем. Вот, это уже норма стала.
Но третья информация, обратите внимание, Ксения. 57% сидят в интернете.
Да.
Вот она. А у нас какая рефлексия по этому поводу?
Нет, ну,
вот кроме того, что Open Space там что-то спросил. Вот мы какие-то кусочки вылавливаем. Что вообще с этим происходит?
Вот сейчас,
вот с тем, что мы
Женя,
там находимся.
Очень важную вещь
сейчас
сказал.
Сейчас, Никита, порвешься.
Мне кажется, сейчас мы тебе дадим пространство. Мне кажется, вот Женя сейчас очень важную вещь сказал. Действительно, вот эти СМИ и наша ситуация...
Эти СМИ, сказал.
Да.
Эти СМИ,
да, они, их работа, она связана...
Мы в СМИ сидим сейчас.
А я сразу обозначил свою позицию в СМИ, когда я сказал, что это отвратительно. Я сразу это обозначил. Но это что означает? Вот эти примеры. Это примеры легитимизации насилия. На самом деле.
А как по-другому?
Это вот, да, вот сообщить. То, что пропущено, ведь в сознании обыденного человека то, что пропущено через этот фильтр СМИ, приобретает определенный статус, возможности, допустимости и так далее. И второй момент, вот когда мы говорили о насилии, мне кажется, тоже очень важный сюжет. Сегодня в сознании человека вот это насилие воспринимается как все обратимо. Все можно вернуть назад, как бы вот через эти игралки, значит, и это насилие, оно возможно. Значит, вот оно, возможно, вернется. Вот,
будет следующая
вот,
жизнь.
Да, вот момент, что это потеря окончательная, и она невосполнима, оно в сознании начинает отсутствовать. А это фундаментальный момент, мне кажется. Фундаментальный.
Да. Вот сейчас таких случаев действительно очень много. Вот перестрелки. Недавно вот было 10 лет с операцией «Норд-Ост». Была такая операция, был такой мюзикл «Норд-Ост» в театре. И туда зашли террористы. Всех расстреляли, там еще оставались живые люди. Приехал ОМОН, и все, у них не было выбора либо убить еще оставшихся людей там, которые внутри, либо потерять все. И они пустили газ. Вот, но некоторые террористы там еще остались, и началась перестрелка, и погибло 130 человек, даже 131, потому что одна женщина, которая пришла на мюзикл, была беременна. Вот, это, конечно, ужасно. Вот недавно тоже был случай, мальчик шел с мамой рядом с супермаркетом, я видел видео недавно в интернете, проезжает машина, разворачивается и просто давит мальчика, давит, ну, как бы... Без всяких церемоний. Давит и спокойно уезжает. И вот, и большинство людей это даже не волнует. То есть кто-то там пошел, посмотрел, а кто-то просто стоит и в шоке. Это уже действительно становится нормой, это ненормально. Ой, сейчас вот в интернете...
А нужно об этом знать, Никит, вот скажи мне, пожалуйста. Может быть, об этом не говорить?
Я считаю так, вот тоже, что сейчас сказали. Сейчас на всякие фильмы-боевики там стоит ограничение. Там плюс 14, плюс 16, вот то, что мне не разрешают смотреть.
Ну, ты же
я
считаю, что если... дома, в интернете,
да.
Все, что тебе хочется.
Но если ты этого не знаешь, то ты этого никогда не узнаешь. От этого нельзя ограждать людей. Если ты от этого... оградишься от творчества, ну как, от фильмов, от театра, тебя от этого оградят, то потом, когда ты столкнешься в этом жизни, ты будешь еще больше не готов. То есть тебе нужно узнать, что это такое. То есть, когда ты узнаешь, что такое насилие, ты от него защищаешься.
То есть ты хочешь сказать, что нельзя прятаться?
Да, сейчас...
Как страус.
Да, нельзя прятаться. И сейчас в интернете, вот ВКонтакте даже, сейчас очень много всяких групп ВКонтакте, которые пишут всякие, ну, такие рассуждения о жизни там, о любви, о человеке. И эти все рассуждения, они какие-то наигранные. И кто-то там пишет «плачу, плачу», а на самом деле он не плачет. И это уже не волнует людей. То есть... Кто-то думает так, так, что-то человечество стало слишком жестокое, надо его как-то улучшить. Пишет это, все думают, да, надо улучшить, поставлю там лайк, напишу плачу. Ну, а у самого ничего внутри не ёкает. То есть там сейчас пишут в интернете всякие истории про то, как от неразделенной любви человек выкинулся в окно, про то, как бабушка... сидит в метро и никому не нужна, про то, как ветеран продает свои награды в метро от бедности. Сейчас это везде. И получается так, что это победить невозможно, но можно это уменьшить.
Ну, Илья Абрамович, пожалуйста.
Ну, да, и ограждать, и не ограждать. Здесь, конечно... Мне было очень интересно слушать.
Резюме.
Да, мне было очень интересно слушать. И вот это пересказ Нордоста, да, вот эта история. Да, мы знаем, что было, наверное, все-таки не совсем так. Ну, в общем так. В общем так. Но это требует осмысления каждым конкретным человеком. Не надо думать, что каждый ребенок просто изначально все это знает. Мы должны, взрослые, с ним многие вещи проговорить. Вот я вспоминаю совсем не страшный случай, а наоборот, очень такой, вроде бы простой, но не случайно я его все время вспоминаю. На телефоне доверия, я когда встречался с людьми, которые работают на телефоне доверия, я спросил, а какой у вас последний случай был? Не самый там страшный, не вот эти все, а вот просто вот только что. Он говорит, вот только что позвонил мальчик и сказал, что я не знаю, что делать, у меня папа обманщик, папа врет. Значит, ну, естественно, человек телефон доверия, очень профессиональный, решил, что, ну, понятно, что там какие-то другие, может быть, вообще отношения тетя. С кем-то, другая тетя.
Другая
да, тетя. Да, что-то там такое, как она сейчас будет, как она будет сейчас это все. Она говорит, а что случилось? А вот он пришел с работы, мы с ним начали играть там в какую-то игру, я не помню, что он сказал, а ему позвонили, а он сказал, что он на совещании. И... Вот же все самое главное. Ведь, и вот этот самый вот этот профессионал, слава богу, я стал спрашивать, а что вы стали говорить? Она правильно сказала ему, она сказала, что ну ведь папа пришел к тебе, он хотел с тобой играть и так далее.
Ради
и вот
тебя
даже тот
соврал,
папа, даже тот папа, который хочет играть, хочет, но он не понимает, что рядом с ним растет человек, который вот сейчас постигает, что такое правда и ложь, что такое обман и что такое честность. И если ты уж сказал это при ребенке, то ты поговори с ним об этом, почему ты так сказал, что случилось. Лучше, конечно, это было не делать, да? Но вот именно это нормальная ситуация. Но в этой ситуации уже происходит какое-то искривление у ребенка, да? Вот папа мой врет, он обманет. Вот мир рушится, на самом деле.
Надо делать, момент. Как папа.
И по этому поводу, дело не в этом даже. А дело, вот поэтому вот это интерпретация, обсуждение с ребенком, да, конечно, оно просто постоянно необходимо. И вот эта рефлексия, вот я случайно сказал про те новости, которые вот просто сейчас прозвучали.
Жень, хорошо, но... папа врет, да. Мы это обсудили, частным да. образом проговорили с ребенком. Ну а дальше за папой дальше идет, врет учительница
да,
в школе,
вот это, да,
врет педагог в институте.
Да.
Врут по телевизору, да. врет президент, председатель правительства, да. депутат Государственной Думы Пупкин. Понимаете? И что?
Значит,
и что вот
значит,
с этим? И каждый
сказать,
раз проговаривать, и куда
значит,
мы... Смотри, и что дальше?
Когда я,
ничего же не меняется?
Когда я был в таком возрасте, тоже все врали. И правительство врало не меньше, а больше.
Мы знали, что мы ничего не способны изменить. Мы это знали.
Ничего подобного. Я хочу сказать вот что. Я вот... У меня сейчас вот выйдет сначала в «Знамени», потом в издательство. Корпус. Книжка про мою школу, в которой я учился, во второй школе. Я туда пришел, я там учился 2 года, после 68-го года, после Праги, после танков. Жуткое время, на самом деле. Но это были лучшие, наверное, годы моей жизни, потому что вот эти люди, вот эти учителя, В этой ситуации. 70 самые хорошие. Не надо, знаете, как у Коржавина, время дано, это не подлежит обсуждению. Не надо думать, что когда-то у нас было замечательное время. Вот эти учителя вот в этой жуткой ситуации, да, вот начало репрессий, то же самое. У нас учитель, это, причем это был не где-то. И Капсон, который преподавал в нашей школе и был диссидентом, он вынужден был уйти из школы. Все происходило рядом. Но они сделали так, что я за эти два года и преступление и наказание, и все, я остановил, я обсуждал, я думал, я... Это не значит, что все врут, поэтому я могу тоже врать.
Да,
это ответственность, вот это вот я, вот то, о чем я говорю. Это семья, это мама, вот, которую я сейчас вижу здесь, поэтому я спокоен за этого ребенка при всех сложностях этой жизни. Это учитель, который не должен сегодня, я понимаю, он сейчас не будет, любой учитель говорит, ЕГЭ, там, трось, опять, но это твое дело.
А
я думаю, что только так, это не про красоту, это единственный вариант. Это единственный вариант.
Знаете, я вам прочту, что написали. Господа, я, конечно же, с вами не согласен, пишет нам наш слушатель. Дело вовсе не в каких-то стрелялках. Посмотрите, к примеру, сколько перспективных молодых ученых ежегодно уезжает за границу. Сколько специалистов, сколько бизнесменов и так далее. А сколько ежегодно из нашей страны вывозится капитала. Сама обстановка в стране диктует населению жить по принципу. Пусть все умрут, а я останусь. Ну, переводя как бы, да, что все равно каждый... про себя думает, что у меня-то все будет по-другому, да?
Но
либо я
хорошо,
свалю отсюда,
и
своего ребенка отсюда.
Если бы эти стрелялки бы происходили только у нас.
Нет,
понимаешь,
ну...
это же вот эти в конце концов, Брейвик не из той страны, где откуда все уезжают, а наоборот, куда все приезжают. Так что я думаю, что все гораздо сложнее. Конечно, про нашу страну мы можем говорить много, но здесь серьезнее, в мире что-то происходит. Это, ведь охрана школы вот такая, да, с полицией и так далее. Она ведь не только у нас. Она появилась везде. Она и в Нью-Йорке, она и в Израиле, она где хотите. Ну, были, я же помню, двери школы были открыты. Я ведь все-таки работаю лет 40, да, в этой системе. Значит, и не только у нас. Значит, вот это закрывание, вот эта безопасность, вот эта враждебность этого мира, не надо делать все, что все это связано с тем, что наши ученые уезжают. Это очень сложный вопрос.
Значит,
почему
вот я бы хотел сказать, так, мне очень нравится сюжет и название передачи. Вот «За порогом школы». И действительно, это глубокий очень и по смыслу вот такая фраза, потому что Бахтин в свое время говорил, культура осознает себя на границе. И когда мы говорим «школа» и что за границами школы, мы должны отдавать себе отчет о тех вызовах, которые сегодня... Вот с одной стороны, Жень, ты говоришь, открытость школы, но с другой стороны, надо понимать те вызовы культурные, общественные, значит, которые сегодня предъявляются школе. И школа должна отвечать на эти вызовы, взять на себя действительно ответственность.
Не прятаться от них, да?
Взять на себя ответственность. Нет другого института, который грамотно приобщит... Семья, безусловно.
Я изменил только одно слово. Не школа, на которую я уже не рассчитываю, а учитель. Вот конкретный
лично. Да, я это и говорю. Да, он должен взять на себя ответственность. Вот смотри, по нашим там социологическим опросам разные идут ситуации. И, например, знают ли учителя, что у вас в школе есть драки? Или драки случались? Значит, ответ учеников около четверти говорят, что знают. Как они себя ведут, когда узнают о драке или о чем-то? Делают вид, что не замечают. Mm-hmm. Вот эта позиция, она наиболее распространенная в ответах школьников. Когда учитель, да, делает вид, что не замечает. Вот ты говоришь о своих учителях. Тоже, я в 66-м школу кончал. Тоже были прекрасные учителя после войны. Мужики, пришедшие и вставшие за, значит, около доски, учившие нас. Да. Они знали все, их прессинговали и так далее, но у них была личностная позиция. Они были честны. Вот
это
важный момент.
Сейчас будем рассказывать,
сейчас...
как было раньше хорошо.
Да.
Нет, важно,
хорошо.
Это не...
Я просто говорю, что есть...
Дедушки.
Всегда сложно.
Помните.
Всегда плохо, всегда сложно.
Нет,
но и ничего. Вот я, на самом деле, у меня совершенно в этом смысле сейчас вовсе не романтическая позиция. Наоборот, никакого выхода, кроме твоей личной семьи, кроме твоего личного учителя, вот если ты сам отвечаешь, то ты отвечаешь за это. Не хочешь, не хочешь, а нечего жаловаться.
Оль, Мне кажется, что вот про, опять же, к Марье Ивановне я хочу вернуться, что вы действительно учитель, который формирует. И я бы вот не разделяла все-таки школу и семью в этом смысле. Мы, если говорить о формировании, что это должна быть какая-то когорта вот этих людей, которые окружают вот душу, да, ребенка. Они ее формируют, с одной стороны, семья, с другой стороны, школа. Они должны быть в плотном контакте и в обмене в каком-то.
У вас хорошая школа?
У нас хорошая школа.
У нас хорошая школа, но просто у нас такая тонкость, что у нашего класса только, ну, не только у нашего, но, в общем, у нас в начале нашего обучения был очень хороший педагог. Ольга Даниловна, вам привет сейчас. Так вот, она нас воспитывала не только предметом, но еще и как-то морально. Если возникали какие-то ссоры, она нас тоже всегда рассуждала. Uh-huh. Вот. А когда нас отослали уже... У нас такая школа, что у нас первый, второй класс учишься на одной территории, потом третий класс учишься на одной, а с четвертого по одиннадцатый уже на другой территории. Uh-huh. Так вот, и мы перешли на другую территорию, и у нас попался, ну, не такой уж хороший педагог, который действительно как бы работал только...
Более формально.
Более формально. Вот, потом закончилось тем, что этот педагог не сдержал себя, начал на нас ругаться, даже матом на нас сказал.
А, это что?
Вот, родители...
Его уволили
из школы. Вот. Потом у нас был еще один педагог. Он был тоже более-менее хороший. Но потом он ушел, потому что он не выдерживал вот эту нагрузку, что детей надо не только учить предмету, но еще чему-то. Он этого не выдержал, и вот сейчас у нас...
Сам ушел.
Да, да. И вот сейчас у нас еще один педагог.
Ругнулся и ушел.
Да, 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 да. Сейчас у нас еще один педагог, и он вот пока держится.
Какой класс тяжелый.
Вот, ты меня спыняла. Вот я хочу сказать, вот, а что кроме мамы и Ольги Даниловны можно предложить? Вот что?
У меня любовь
Ничего
нет. Я тоже
любовь,
могу сказать.
Ничего
нету, которая формирует...
И не будет.
И которая,
не надо обманываться.
Всегда будет...
Такой будет закон о образовании, другой будет закон о образовании. Вот или есть Ольга Даниловна, или нет. Да. И повезло тому, кого она вовремя появилась.
Прийти,
да?
Учителя должны не просто обычные люди, которые умеют учить, а еще тонкие психологические люди.
Беда, что с Ольги Даниловной спрашивают совсем не это. Это да. С нее совсем другое спрашивают. Да. Это ее личная вот ответственность, что она все-таки этим всем занимается. Занимается с ними ссорами, разбирательствами, пытаться что-нибудь понять. Вот. Ну, спрашивают ее совсем о другом, правда ведь, да? И у нее куча нормативов, куча там каких-то данных,
которые должна... кучу отчетов.
Да, кучу отчетов. Но все равно это не снимает ответственность того, что если ты находишься с детьми, то ты за них отвечаешь, и все. Или не отвечаешь, а там сказал матом, как сказал, да, и пошел дальше в этой жизни.
Ой, Никита, у нас самый ценный кадр сегодня нашего родительского собрания. А вы знаете, Жень,
вот
а
Надежда,
сегодня просто так. Никита играет сына Герцена.
Да, да.
В «Береге утопии».
Там, в рамке. Да. Очень тонкий спектакль «Берег утопии». Угу. Я очень его люблю, честно. И там показывается, как, ну вот как сказали, как было раньше. Вот эти все... Ну, вот эта эпоха революции, когда все ходили в костюмах, царь первый, вот все вот это вот, все вот так вот красиво. Но надо понять, что так, как было, уже не будет. Надо просто это понять и понять, что зло растет, надо его остановить.
Прекрасно. Спасибо тебе большое, дорогой товарищ. Дорогие друзья, мы должны заканчивать уже сегодня. У нас сегодня такой импровизированный концерт получился, но мне кажется, очень удачный. Евгений Понимович, Владимир Сопкин, Ольга Лысак и Никита. Спасибо тебе большое.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.